Дед Мороз. Дед Мороз, как воплощение праздника, появился не так давно, менее 200 лет назад. В глубокой древности славянские племена часто представляли его как сгорбленного старика невысокого роста. При этом предок современного Деда Мороза отличался сложным характером. И в этом не было ничего удивительного, поскольку старичок являлся олицетворением суровой зимы. Мифология славян была категорична. В представлении людей он никак не мог быть добрым и покладистым. Разве настоящая русская зима такая? Вот и старик был суровым, упрямым, жестоким и властным, подверженным перепадам настроения. У старика не было, скажем так, официального имени. Каждое славянское племя назвало его по-своему. Трескунец, Морозка, Карачун, Студенец, Зимник. По факту эти имена носил один и тот же мифический персонаж, но отличия все же были. Например, Карачун, по народным преданиям, жил под землей и повелевал сильными морозами. Славяне представляли его в облике медведя-шатуна. Предание гласило: «Медведь перевернулся в берлоге, прошла половина зимы». Трескунец, как понятно по имени, командовал лютыми трескучими морозами. Из-за него снег скрипел под ногами, а деревья трещали от холода. Морозко считался помощником бога Перуна. Он сковывал реки льдом, раздаривал серебро, а в трудную минуту мог прийти на помощь людям. Именно он стал персонажем фильма Александра Роу. Студенец и Зимник являлись покровителями холода и мороза. Иногда они изображались в виде стариков с длинной седой бородой. При этом Студенец тоже являлся помощником Перуна и следил за порядком в лесу. Он был более суровым и мрачным. Встреча с ним могла закончиться для человека гибелью. Шло время. Менялись образы духов, отвечавших за холод и мороз. Особенно сильной стала трансформация после образования на Руси централизованного государства и принятия христианства. Тогда начался процесс слияния старых ритуалов с новой верой. Сначала Трескунец, Карачун, Студенец и прочие персонажи начали стремительно добреть и становиться более справедливыми. Однако плохим людям встреча с ними по-прежнему не сулила ничего хорошего. А потом мифические персонажи просто исчезли. Крестьяне, жившие в России в XVIII-XIX веках, ни о каких трескунцах ничего не знали. Все это осталось в далеком языческом и полуязыческом прошлом. Единственное, что напоминало о древнем божестве – ритуал, сохранившийся в некоторых деревнях Западной и Северной России. Там крестьяне во время святочных дней приглашали Мороза к столу. В качестве угощения использовали блины, кисель, кутью. Мороз или Морозка не являлся каким-либо божеством, которому нужно было поклоняться. Он скорее олицетворял собой зиму в целом. Естественно, никаких подарков от него не ждали. Наоборот, угощали в надежде на хороший урожай. Ориентировочно ближе ко второй половине XIX столетия в Российской империи стала набирать популярность немецкая традиция – украшение елки на Рождество. В крупных городах стали появляться наряженные деревья, под которыми обязательно ставили старика, олицетворявшего зиму – Мороза Иваныча. Чаще всего он был покрыт сосульками и инеем. Немецкий ритуал пришелся по душе горожанам и укоренился. Не последнюю роль в этом сыграла и литература. В сказках дедушки Иринея, опубликованных Владимиром Адоевским в 1841 году, была история под названием «Мороз Иваныч». Владимир Федорович литературно обработал народную сказку, смягчив ее, сделав не такой мрачной. А действие происходило весной, поэтому Мороз Иваныч жил в некой ледяной стране, в которую попасть можно было только через колодец. В адаптации Адоевского Сказочный герой не приходил к детям в гости и не дарил им подарки в честь определенного праздника. Он выступал в качестве таинственного персонажа из другого мира, к которому можно было попасть только через своеобразные врата, в данном случае через колодец. Мороз Иванович незваным гостям поручал задания, и если дети справлялись, то могли рассчитывать на дары. В 1856 году вышли в свет сборники сказок, записанных известным фольклористом Александром Афанасьевым. Среди них была история про Морозко. Александр Николаевич не стал облагораживать народную историю, поэтому его Морозко не отличался добротой, да и сама история была более мрачной. Схожий персонаж был и в произведении Николая Некрасова «Мороз, красный нос». Здесь главный герой, как и в предании, ходит по деревьям, повелевает лютыми морозами и является истинным воплощением суровой зимы. Поэтому встреча с ним заканчивается для несчастной крестьянки Дарьи смертью. Но детям огромной Российской империи нужен был добрый сказочный персонаж, дарящий подарки, а не злобный старик, приносящий гибель. И он никак не соотносился с Морозом Ивановичем, которого ставили под елку. Нужен был свой Николай-угодник, как у европейских детей. Ориентировочно с 1860-х годов, еще при Александре II, в империи начали появляться старый Рупрехт, святой Николай и дедушка Николай. Старый Рупрехт, кнехт Рупрехт, вымышленный персонаж из немецкого фольклора. Впервые он упоминается в письменных источниках XVII века. Тогда Рупрехт появился в виде некой фигуры на рождественском шествии в Нюрнберге и являлся спутником святого Николая. Изображался он с длинной бородой и мог быть одет как в меха, так и в солому. По поверьям, Рупрехт спрашивал у детей, умеют ли они молиться. Если следовал отрицательный ответ, то он бил их сумкой с пеплом. В поздних вариантах Рупрехт немного подобрел и вместо побоев предпочитал давать детям бесполезные вещи. Они не прижились, но все-таки повлияли на будущий образ русского Деда Мороза, который вместил в себя черты и западного коллеги, и Мороза Ивановича, и Морозко, и Мороза воеводы. Это был добрый старик, который дарил детям различные подарки. Жизнь Деда Мороза в Российской империи оборвалась довольно быстро, как и традиция наряжать рождественскую елку. Сначала грянула Первая мировая война, затем началась революция, за ней последовала война гражданская. А когда к власти пришли большевики, то они начали уничтожать все традиции и ритуалы империи. Соответственно, убиты были и Дед Мороз, и елка, да и само Рождество вместе со всеми другими религиозными и буржуазными праздниками. Отменить – это одно. Нужно было еще это как-то объяснить. Во второй половине 1920-х годов началась масштабная кампания по дискредитации сказочного персонажа. Тогда-то была распространена история о том, что Дед Мороз являлся злым языческим божеством, эдаким духом елки, которому славяне приносили жертву, развешивая их на ветках деревьев. И в память об этом появился ритуал с украшением ели, в том числе и фигурой Деда Мороза. Дореволюционные ритуалы были осмеяны и разоблачены. Старшее поколение стало о них забывать, а молодое находилось в неведении. Подходил к концу 1935 год, и политика молодого советского государства начала меняться. 28 декабря в газете «Правда» была опубликована статья партийного деятеля и агитатора Павла Постышева «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку». Естественно, Постышев не являлся инициатором, он скорее выполнил роль связующего звена между властью и народом. Праздник Новый год должен был заменить Рождество, а с новогодней елки снималось клеймо поповского перешитка. Советскому государству срочно требовался новый ритуал, пусть даже он и уходил корнями в дореволюционное прошлое. Только акцент был сделан именно на Новом годе, а не на Рождестве, как раньше. В 1937 году Дед Мороз стал обязательной составляющей новогодних торжеств. Добрый сказочный старик стал поздравлять новое поколение советских детей, которые могли только слышать о празднике от своих родителей. Партийные руководители вернули ритуал, преследуя конкретную цель – связать всех советских детей, чтобы жители многочисленных республик смогли почувствовать себя единым народом. И поэтому с 1937 года празднование Нового года с присутствием Деда Мороза стало обязательным для всех советских учреждений. Не отказалась власть от этого и в тяжелые фронтовые годы. Устраивали праздник даже в блокадном Ленинграде, где в качестве подарков была еда. Несмотря на дореволюционные корни и изначальный религиозный налет, у празднования Нового года в советское время было одно важное отличие. К детям всегда приходил актер в костюме Деда Мороза. Торжество в обязательном порядке подразумевало интерактив с аудиторией. И это стало очень мощным дополнением к сказке Адоевского, поэме Некрасова и опере Римского-Корсакова. Особое внимание уделялось сценарию праздника, чтобы задействовать как можно больше мальчишек и девчонок. Подразумевался полноценный спектакль, в котором дети сначала звали Деда Мороза, потом искали его, а затем уже вместе со сказочным героем выполняли различные задания и получали подарки. В первые годы, особенно во время войны, подарки, естественно, были символические, но и они радовали неизбалованных советских детей. При этом в качестве эксперимента на новогодних торжествах в некоторых школах и домах пионеров задействовали различных сказочных персонажей. Но ни Петрушка, ни зайчики и никакие другие белочки, вроде бы знакомые детям, не пользовались такой популярностью, как Дед Мороз. И от эксперимента вскоре отказались, сосредоточившись на популяризации белобородого старика. В конце 1930-х годов над костюмом главного сказочного героя партийные работники головы не ломали. За прототипа были взяты наряды в псевдорусском стиле из оперы Римского-Корсакова «Снегурочка». Дед Мороз изначально появлялся в белой шубе или тулупе и обязательно с посохом. В красное он переоделся уже во время Великой Отечественной войны. Есть предположение, что это было сделано целенаправленно, чтобы Дед Мороз олицетворялся с Красной армией. Позднее в гардеробе волшебника появилась еще и синяя шуба. Послевоенные годы популярность Деда Мороза только росла. Каждый год различные учреждения организовывали праздники для детей, на которые главным действующим лицом был зимний волшебник. На протяжении длительного времени правкомы даже собирали отряды Дедов Морозов, направляя их по домам сотрудников. Позже уже сами родители разыгрывали спектакли перед своими детьми. Таким образом, Новый год и Дед Мороз стали неразделимы. Деду Морозу нужно было придумать и дом, ведь жить в колодце как-то не солидно, а в лесу не ясно, где именно его искать. Поскольку празднование Нового года в СССР представляло собой театрализованное действие, то рано или поздно встал бы вопрос о физическом местоположении Деда Мороза и Снегурочки в другие дни. И партийные работники думали над этим, однако в силу различных обстоятельств сказочные персонажи никак не могли обрести дом. Решение было найдено в самом конце 1980-х годов, то есть уже на излете советского государства. Обком ВЛКСМ решил эту проблему, договорившись с крупнейшими предприятиями Архангельской области. Первая в СССР резиденция Деда Мороза появилась в Архангельске. Чуть позже появилась и почта главного зимнего волшебника. А потом Советский Союз рухнул. В молодой Российской Федерации не стали отказываться от праздничного наследия. Впрочем, Деду Морозу предстояло справиться с другим испытанием – конкуренцией. Если в советские годы он легко уложил на лопатки всех соперников, то теперь у него появился достойный оппонент. Речь, конечно же, о Санте-Клаусе. Западный аналог Деда Мороза на оленьей упряжке лихо ворвался в Россию с криком «Хо-хо-хо!». Следом пришли эльфы, носки и всем известная газировка с красной этикеткой и белой надписью. И хотя в западной культуре Санта-Клаус отождествлялся с Рождеством, в нашей стране он попытался занять место именно новогоднего персонажа. По Деду Морозу и Снегурочке был нанесен, что называется, залп из всех орудий. Магазины и ларьки заполонили фигурки Санты. По телевидению крутилась реклама с его участием. Однако отечественные персонажи прошли испытания. Суровый русский дед с длинной бородой и посохом, как и его внучка, устоял. Не последнюю роль в этом сыграло увеличение числа домов Деда Мороза в стране. Так, в 1995 году появилась резиденция доброго старика на Кольском полуострове. Проект получил название «Сказочная Лапландия. Владение Деда Мороза». В 1999 году начал работу проект «Великий Устюг. Родина Деда Мороза». В городе была построена резиденция для главного зимнего персонажа. Спустя 4 года появилась и вотчина Деда Мороза. Она вместила в себя дом, почту, столярную мастерскую, кузницу и пасеку. На этом дома Деда Мороза не заканчиваются. Поскольку он персонаж сказочный и волшебный, то может одновременно находиться в разных местах. Поэтому в начале 2000-х у главного героя Нового года появилась еще одна резиденция, теперь уже в Москве. Там тоже есть своя почта, а также тропа сказок, ледовый каток и отдельное жилье для Снегурочки – терем. Московская резиденция работает круглый год, но основные действия там стартуют с 18 ноября. Принято считать, что именно эта дата – день рождения Деда Мороза. Дата выбрана не случайно. Она совпадает со временем, когда в Великом Устюге начинается климатическая зима. В 2011 году список резиденций пополнился еще одной, теперь уже в Мурманске. Ее возвели на территории парка «Огни Мурманска». А для того, чтобы избежать путаницы с почтами, все письма без указания конкретной резиденции направляются в Великий Устюг. Все-таки там самый главный дом Деда Мороза. Московская усадьба Деда Мороза в Кузьминках. Если есть на свете место, где сказка оживает, делает каждое мгновение встречи с ней по-настоящему волшебным, искренне удивляет маленьких гостей и заставляет взрослых вернуться в беззаботное детство, то это владение Деда Мороза. Есть у него и в Москве излюбленное местечко, где стоят резные терема, сверкает и переливается огнями 12-метровый ель. Сказочные персонажи вокруг и где всегда рады посетителям. Московская усадьба Деда Мороза находится в парке Кузьминки. Работает она круглый год, и здесь с размахом готовится не только к встрече Нового года. Решение о необходимости строительства в Кузьминках усадьбы Деда Мороза было принято в начале нулевых годов. В 2004 году начало этому великому делу было положено, причем первый венец в основании новой усадьбы в торжественной обстановке заложил сам Дед Мороз, который специально ради такого случая приехал из Вологодской области. Первым объектом на территории новых владений стала почта. Затем вокруг выросли другие терема. Почти все они по проектам столичных архитекторов и художников. И только к терему Снегурочки приложили руки костромичи, ведь внучка волшебника родом из этого города. В 2005 году Дед Мороз получил ключи от своей новостройки. И с этого момента жизнь в усадьбе не стоит на месте, количество построек на территории с каждым годом увеличивается. Так, например, к зимнему сезону 2022-2023 годов в усадьбе возвели терем волшебства и домик шуршиков. интересные факты. В московской усадьбе Деда Мороза есть волшебный лес, состоящий из 120 хвойных деревьев. Приехали эти елочки из Великого Устюга, и в 2006 году их высадили сам Дед Мороз, Снегурочка и их помощники. В усадьбе Деда Мороза живут необычные персонажи – шуршики, трудолюбивые хранители волшебного леса. Всего их пятеро, у каждого есть свое имя – Крепыш, Ворчун, Знайка, Милашка и Озорник – и свой характер, и все они помогают Деду Морозу управлять хозяйством и присматривают за усадьбой. Письма Деду Морозу от детей принимаются в усадьбе весь год. В зимний сезон специальные почтовые ящики устанавливаются в московских парках. Весточки от ребят оттуда регулярно забирают снеговики и еще одни помощники Деда Мороза. Также заветный конвертик можно привезти в усадьбу самостоятельно, либо отправить его по обычной почте. Адрес 109-472, город Москва, Кузьминский лес, Московскую усадьбу Деда Мороза. Последние два варианта, соответственно, актуальны круглый год. Вообще, в последние годы во многих городах России в преддверии празднования Нового года появляются временные резиденции Деда Мороза. Таким образом, главный зимний герой постепенно расширяет географию своих владений. Его дома есть не только в северной и центральной частях страны, но и на Урале, а также на Дальнем Востоке. Дед Мороз до сих пор остается главным героем Нового года, персонажем, который на протяжении десятилетий дарит детям всей России сказку и волшебство. Ну, а помогает ему по-прежнему Снегурочка. Новый год не наступит, если дети хором не прокричат: «Дедушка Мороз, выходи!»